Продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Дорогие слушатели нашего радиоканала, братья и сестры, сегодня наш эфир продолжается, и вашему вниманию цикл передач, который носит название «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить вновь скульптора Валентину Степановну Соколову. Валентина Степановна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, сегодня мы с вами встречаемся по одной знаменательной дате, то есть это не продолжение цикла передач, который назывался у нас «Город как среда обитания». Сегодняшняя наша программа будет посвящена памяти Ивана Даниловича Самойлова, столетию со дня его рождения. Иван Данилович Самойлов был краевед, основатель музея деревянного зодчества в селе Нижняя Синичиха Алапаевского района. А Валентина Степановна, она несколько лет работала над памятником Ивану Даниловичу Самойлову. И это тоже очень интересно. И вот 6 сентября как раз в Нижней Синичихе было открытие этого памятника. Валентина Степановна присутствовала на своем таком очень важном событии. И вот об этом, обо всем мы будем сегодня говорить.
Иван Данилович Самойлов, столетие которого исполнилось 6 сентября сего года, это человек совершенно уникальный. О нем можно говорить очень долго, потому что такие люди рождаются раз в столетие, и то не в каждое. Он был наделен глубоким и острым умом, мощной энергией, целеустремленностью, упорством и совершенное бескорыстие. Можно сказать, что он прожил за свою жизнь три жизни. Первая жизнь – до войны, вторая жизнь – война. Это целая жизнь, действительно, которая все ставит на свои места. И третья жизнь – это после войны. Это 40 с лишним лет, которые он посвятил музею деревянного зодчества в селе Нижняя Синичиха. Иван Данилович, как и все наши соотечественники, был мобилизован в 1941 году на войну. Перед этим он закончил пехотное училище и на войну уже пошел командиром пулеметного взвода. Когда он вернулся с войны в родную деревню Исаково, тоже Алапаевский район, что он увидел? Он увидел такую же разруху, как за линией фронта. И это его поразило в самое сердце. И он подумал, неужели я за это воевал? Чтобы вот эта разруха процветала, чтобы гибли эти бесценные памятники крестьянского быта, которые разбирали на дрова. Конечно, нельзя народ за это судить. Народ жил очень бедно. Дрова было достать невозможно. Машину, чтобы привезти.
После войны, Великой Отечественной.
После войны, да. Люди просто в прямом смысле выживали. В прямом смысле. Надо было сохранить семью, детей. Прибавьте к этому еще репрессии. И в такой обстановке Иван Данилович работал в течение более чем 40 лет. Причем помощи ниоткуда не было. Потому что, ну, все думали, ну, кому нужны эти дрова? А оказалось, они нужны. Потому что дерево без корней – это бревно. Послушное бревно, с которым можно делать все, что угодно. И вот такие бревна хотела советская власть сделать из всех нас. Но этого, слава Богу, не получилось. И в это святое дело вложил свою жизнь Иван Данилович Самойлов. Он после войны закончил Загорский техникум сельскохозяйственный и получил как бы профессию землеустроителя, которая дала ему возможность ездить по всей области и наблюдать эту разруху. Он буквально со слезами на глазах смотрел, как все это рушится, без бомбежки, без артобстрела, просто, само собой. И он решил это остановить. С ним была его верная подруга, жена, соратница Анна Ивановна. Очень милая, добрая женщина. Она помогала ему во всех его немыслимых трудах. Вот достаточно взять его распорядок дня. Вот один день – это как срез жизни его. С 8 часов до 5 он работал в качестве землеустроителя. То есть колесил...
На своей основной работе.
Да, на основе, за которую он от государства получал деньги, на которые он жил. До 5 вечера. После 5 вечера он ездил по всем этим деревням, весям и селам, собирал то, что можно было еще собрать, сохранить и привезти под крышу. И все это, можно сказать, на своем горбу, потому что машину достать было невозможно. И сейчас-то невозможно. А тогда, по тем дорогам, где можно было утонуть в колее по уши, наверное, спасал мотоцикл. Но что можно увезти на мотоцикле? А ведь перевозили целые избы, нумеровали бревна, чтобы можно было их сложить потом в том же порядке, мельницы, сторожевые башни, таможню. Это огромные постройки, заборы, которые не такие заборы, как вот сейчас делают у нас, а это называются, как же, которые складывались не вертикально, а поперечно. И все это надо было привезти. Кроме этого, еще домашняя утварь. Это всевозможные прялки, станки, домашние утварь, иконы, посуда. Все это надо было привезти, сохранить.
И все это он хранил дома у себя.
Да, вот еще один вопрос. Где все это хранить? У него был домик. Ну, сколько можно в домике сохранить? Был, конечно, задействован и двор, пришлось его перекрыть, чтобы не капал дождь, и баня, и всевозможные постройки. И каждую вещь, вплоть до самой маленькой вот там как бы плошки, прялки, надо было сначала промыть. Промывали детским мылом. Да, другим нельзя, чтобы там не
потому пошла... Потому что чистое оно было.
Да, чтобы было очень нежно, mm-hmm. чтобы сохранить то, что было, не испортить. Затем все это надо было мягкой фланелевой тряпочкой протереть и в другую тряпочку, в ту же фланелевую, завернуть и дать каждой вещи инвентарный номер. И сложить это под крышу, под навес, чтобы это ничего не промокло, не пропало, не сгнило. Это огромная работа. Вот так. Затем я продолжаю распорядок дня Ивана Даниловича. С 5, и пока было светло, пока солнце не зашло, вот это была работа по сбору всего, что можно было еще спасти. Потом уже дома он ночью посвящал учебе. Он заучился в это время сельскохозяйственным техникам с архитектурным уклоном. Это уже московский техникум.
То есть Загорский техникум сельскохозяйственный остался позади, который он закончил после войны.
Землеустроитель. Да? А здесь был сельскохозяйственный с архитектурным уклоном, потому что ему нужны были просто конкретные профессиональные знания, чтобы заняться реставрацией и иметь на это документ соответствующий.
Подвижник.
Вот, да, вот я его так и называю, подвижник. Ночью он учился. А когда он спал, одному Богу известно. Потому что в 8 надо было быть ему уже на работе. Вот так продолжалось 40 с лишним лет. Он написал очень интересную книгу, так называемое «Сокровище Нижней Синичихи». Правильно говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Настолько увлекательно написана эта книга, она читается как увлекательный роман. Легко, очень интересно, захватывающе. Там очень интересные детали присутствует. Например, вот с чего началось возрождение Нижней Синичихи села? С Преображенской церкви. Преображенская церковь, я видела фотографии, что было до того, это были руины Кёнигсберга. Руины. Хотя вроде не было бомбежки, не было артобстрела. Это зияющие провалы окон. Колокольня, конечно, без купола, без креста. Там несколько куполов. отбитая штукатурка, кирпичная кладка кое-где уже нарушена. И вот началось все с реставрации Преображенской церкви. И это правильно было сделано. И надо заметить, что леса строительные к этой церкви, которая больше, по-моему, 70 метров высотой, надо отметить, что все сельские церкви, они были очень высокие. Они были столичных размеров. Для чего это делалось? Для того, чтобы колокольный звон сельской церкви был слышен на несколько деревень. Эта церковь обслуживала несколько, 9-10 деревень. Да. Потому что в деревне же не было церкви. И люди шли, или там на лошадях у кого было, воскресные, праздничные дни на службу. Так вот, 2 года делались только леса к этому собору. 2 года. А как нашел Иван Данилович? Ведь нужны были плотники, рабочие руки. Как найти было в послевоенной России рабочие, профессиональные плотников, столяров? Все молодые парни, здоровые, они как ушли на фронт, так там и остались в земле лежать. Остались только те, в основном уже старики, которым хорошо за 70, которые не попали на войну только по своему возрасту. И вот из них он сформировал бригаду плотников. Это где-то около 7 человек. Все уже пожилые. И вот они, с ними он работал. И такой интересный момент был. Однажды, значит, когда уже дело дошло до куполов, кстати, купола золотил сам Иван Данилович. Да, это очень тонкая работа. Это пластинки такие тончайшие этого сусального золота, которые должны быть прикреплены. И специально делался такой, как бы, типа маленького такого скворечника из полиэтилена, чтобы ветер не попадал, чтобы пластинки эти как положили, чтобы они такие были, иначе это будет все испорчено. И вот, когда дело дошло до, наконец, до установки крестов на куполах, а их несколько там, чуть, по-моему, 7 или 5, вот, ну, один главный крест, а другие как бы поменьше. И к нему подходит плотник и говорит: «Данилыч, прости, не могу, руки дрожат». Данилыч, что делать? Он лезет на верхотуру и устанавливает эти кресты. И вот они, да, вот так вот он был, как бы, как Александр Матросов на амбразуру. То есть у него война продолжалась. После войны у него война продолжалась. Но война с кем? С чиновниками, с равнодушием, с бесхозяйственностью. И он это все принимал со смирением, терпением и настойчивостью. Он знал, для чего он это все делает. И когда этот собор, вот когда подъезжаешь к князю Синичихе, с большого тракта, когда уже начинается поворот, уже видна эта церковь. Она высокая, так, и как бы со стороны запада и востока она такая высокая, узкая, высокая и узкая. А в длину она растянута, как бы длинная церковь. И вот когда подъезжаешь к Синичихе, видишь такой собор, она как огромная свеча. Он такого бирюзового цвета, весь собор бирюзовый, и горят кресты. Купола и кресты горят. Это как огромная свеча горит прямо на солнце. Это зрелище потрясающее. Сразу кругом местность просто преображается. Вот. И, значит, первое время как бы в этом соборе был музей вот этого народного искусства, то есть прялки всевозможные, деревянная роспись. Вот у нас на Урале, кстати, по-моему, в других местах, не знаю как, была ли такая роспись, наверное, была, потому что эти живописцы, они ходили, в общем-то, из деревни в деревню и расписывали. Вот. И эти вот доски, потолок был расписан, красивыми цветами, конями, жар-птицами.
То есть... Я, конечно же, была тоже в Синичихе. И просто те радиослушатели, которые вот сейчас слушают об Иване Даниловиче Самойлове, краеведе и основателе музея деревянного зодчества в Нижней Синичихе, я думаю, что, наверное, вспомнят, что один раз в жизни, но нас туда возили на экскурсии. И это считается просто вот как бы твоим, ну, таким одним из важных событий екатеринбуржца, уральца, чтобы побывать вот в этом месте. Да. Потому что это очень большая память вот о том, что вообще было и для чего главное, для чего это было сделано.
Да.
И кому нужны прялки, да, например? Да. Вот эти вот кони, это же вот...
Да.
И, сейчас такой вопрос и, тоже возникает.
Да, и кому нужна вот эта роспись, когда можно обоями все заклеить дешевенькими. Нет, вот все-таки дома, деревянное зодчество, эти дома всегда будут востребованы. И даже в наше время такой сплошной цифровизации, и бетона, стекла,
железа. Особенно востребованы.
Да.
Потому что люди тянутся к этому сейчас.
Потому что дерево – живой материал. Это вторая жизнь дерева. Посмотрите на любую крестьянскую избу. Даже без, в дневное время, без свечей, без всего, она светится изнутри, потому что дерево, оно само по себе очень... теплое, светлое, несет в себе жизнь, все кругом освещает, все кругом своим теплом. И в этом доме всегда тепло, уютно, хочется там быть, жить там хочется. И насколько с любовью все это сделано, где-то все ручной труд, это все ручной труд. Вот эти бороны, саха, сани, телега, все это сделано руками. И все это сделано с такой любовью, не просто там как бы, лишь бы, а с любовью сделано. Красиво, эстетично. Взять даже хотя бы вот эти простые половички на полу, которые стелились не только на пол, но и на скамьи, которые шли по периметру всей избы. Интерьер избы, кстати, был отшлифован за многие века. То есть там в крестьянской избе ничего нет лишнего. Это такой маленький шедевр. То есть понятие шедевра – это все есть и ничего лишнего. Слева должна быть печка. От печки идут поверху палати, чуть ли не через всю избу. Почему есть такая пословица? С печи на палати. Потому что сначала залезали на печь, а с печи уже можно спокойно было переползти на палате. Изобретение палати – это очень такое нужное, очень функциональное, экономичное изобретение.
А вот подождите, я здесь, может быть, поспорю даже. Знаете, в каком смысле? Палати – это же, я так понимаю, что это место под потолком, где спали.
Да.
Да? А вот сейчас очень много дизайнеров даже выступают против того, чтобы вот есть как бы такие интерьеры, есть такие комнаты, где делают, например, в нишах ставят такие, вот если у тебя однокомнатная квартира, то в нише ставят кровать, и там ее закрывают. Ну, допустим, двуспальню или какую-то. Ее закрывают...
Ну, альков такой, альков.
Ну, вот это я не знаю, что такое, но закрывают
фирмой.
Шторками. И когда пишут комментарии, например, или, например, вот двуспальная кровать, да, вот у тебя нет возможности, ребенок должен спать под потолком. Второй вариант. Люди возмущаются, что вот когда ты спишь под потолком или в какой-то нише, что это вредно для здоровья, что ты, когда у потолка находишься, к тебе воздуха не поступает. Вот, вот это вот, как
Нет.
бы вот такое я мнение очень часто
Нет.
встречаю.
Дело в том, что дерево...
Что даже вредно для здоровья.
Дело в том, что дерево дышит.
Да, это дерево, а тут-то каменные дома, в которых вот мы живем.
Вот,
вот, вот об этом речь. Вот, это совершенно две разные фактуры.
Вот совершенно дерево дышит, оно пропускает воздух, и там циркуляция воздуха идет. И палачи не через всю избу проходили, они только там, где над входом в избу, и затем над кухней. То есть вот как такой угол получался из палати. Все остальное пространство было, и то есть циркуляция воздуха была совершенно свободной. Вот.
Ну, тут не поспоришь, конечно, потому что это годами все выверено.
Затем, смотрите, вот всем известный, всемирно известный кинорежиссер Ингмар Бергман, когда он устраивал свое жилище на острове, он ничего лучшего не нашел, как сделать в своем доме русскую печь. А ведь он-то уж понимал в комфорте, я думаю, что не хуже нас, во всяком случае. Вот. Русская печь – это и кухня, это и баня, это и лежанка. То есть три в одном. Вот. Еще раз я остановлюсь на самой композиции интерьера крестьянской избы. То есть мы, значит, слева печь с палатями, да. По периметру шли широкие скамейки, чтобы на них можно было лежать. Вот. Если много гостей, вообще раньше семьи были очень такие многодетные. Может быть, всем, ну, дети могут на палате, на печке. А для чего половички? Расстилали овчины, и там гости или взрослые могли улечься на полу. Пол теплый был, и достаточно было комфортно. Вот и на скамейках, и на полу, и в этом не было никакой, в общем-то, было довольно-таки комфортно, к этому были все привычные. Вот. Значит, по периметру шли широкие скамейки. Недаром пословица есть русская: учи ребенка, когда он лежит поперек скамьи, потому что скамья была широкая.
Поперек лавки.
Поперек лавки, но все равно лавка, лавка, да, лавка.
То есть не вдоль, а вот когда он,
да,
вот так вот,
да,
лежит.
Когда поперек.
Тоже непонятно, да, почему поперек лавки.
А потому что она широкая. Она широкая. То есть пока он маленький, пока он еще не ходит. Вот его учи, пока он еще маленький. Затем, значит, красный угол был вот справа, красный угол, где иконы были, вот это иконостась домашний. Ну вот и все. Значит, кроме этого был, конечно, во дворе у зажиточных крестьян двор был крытый, потому что в зимнее время...
То есть крыша над ним
крыша,
была?
Крыша, да, крыша.
Как в дому?
Да, угу. Да. Чтобы скотину, лошадь, корову, овец можно было держать на улице, в дом заводили только новорожденных ягнят, телят, чтобы они не замерзли. Вот. Это прямо в дом заводили. В этом ничего не было позорного. Это было нормально. Вот. Избы были довольно просторные. Обычно раньше, как бы, поскольку семьи были многодетные, иногда строились избы такие пятистенные. То есть пятая стена разделяла как бы дом из бревен на две части. И два было входа, чтобы, ну, положим, старший сын женился, и у него своя семья. И все-таки все вместе, но тут время отдельно. Вот. А какие интересные эти лоскутные одеялки. Какие интересные вышивки и крестом, и гладью.
Как украшены были красные углы с иконами.
Да, это... да, полотенце.
Да.
Обычно на рушник. Икону рушник.
Рушник – это русское название?
Ну, вообще-то украинское.
Украинское.
Да. Ну вот, обычно на икону была, она обрамлялась таким рушником, вышитым тоже, обычно с петухами, с красными петухами. Вот. И, конечно, когда появилась фотография, уже как бы немножко рядом была такая как бы семейная фотография со всеми родственниками, там и детьми. То есть тоже такой еще свой маленький иконостас. Вот. Посуда была вот глиняная, так, чугунки были, которые ставились, ну, это именно из чугуна, ставились в печь, потом вот как бы разливались по чашкам. И обычно в многодетной семье, чтобы так не было много разной посуды, обычно все черпали щи из общей большой миски. Причем была такая своя иерархия. Сначала отец семейства своей лоской. Если кто-то вдруг залезет вперед его, не по очереди, получал лоской по лбу, чтобы знал свое место. Иерархию свою тоже.
И никакой заразы не было.
Да, да. Нет.
Все из одной ели.
Да, все.
Это как... даже я еще запомнила. Да. Я даже еще в своей жизни такое вот увидела.
Да. И никто не прикасал.
Она маленькая была.
Никто не прикасал, и пусть узнали, порядок, должен быть порядок. Вот. И я даже знаю, что ну, разные семьи были. Иногда не хватало валенок зимой на всех. И детишки ходили гулять зимой по очереди. По очереди, да. Потому что валенок не хватало. Это было дорогое удовольствие. Вот. И, то есть вот в крестьянской семье всегда был такой культ бережливости. У них ничего не выбрасывалось. Ничего не пропадало. Если какая-то дырка, надо ее зашить. Если сделать латки, заплатки, чем-то это делать красиво, эстетично тоже. Каждая девочка должна была уметь шить. Чем где-то лет с пяти ее приучали уже, пока она умела уже что-то держать в руках какой-то.
Да вообще приданное себе готовить.
Да, она должна
были
была...
сундучки складывать,
да,
туда.
Уметь шить, вязать, вышивать. Вот. И она должна быть уже где-то годам 15-16, должна быть у нее свое приданное, делая своими руками. А хочется отметить еще такие вот сундучки, кованые сундуки. Они очень красивые. И помимо того, что они еще функциональны, то есть они несгораемые, они кованные, то есть к ним как бы огонь, если...
Как сейф.
Ну, они как бы такое переплетение этих, они как бы к ним огонь не подберется снаружи, по крайней мере. Вот, и в них складывали все приданное там, и все, что там, и в том числе и овчину, и все такое. На окнах в крестьянской избе обычно любым цветком была герань. И герань тоже не случайно, что именно герань, потому что герань, она обладает таким антисептическим свойством, она отгоняет моль. А поскольку в крестьянском хозяйстве все было как бы и овчина, и варежки, и носки, и шапки, все было из шерсти, которую очень любит моль, поэтому было это очень тоже и красиво.
Практично.
И, да, и функционально.
Вот, хочу сказать, что герань – это была любимый цветок в крестьянской семье. И сейчас мы тоже очень любим герань. Мы продолжим нашу беседу со скульптором Валентиной Степановной Соколовой. И напомню вам о том, что 6 сентября мы отмечали 100 лет со дня рождения Ивана Даниловича Самойлова – краеведа и основателя музея деревянного зодчества в селе Нижняя Синичиха Алапаевского района. И мы расскажем вам также о том, как Валентина Степановна Соколова работала над памятником. Это тоже целая интересная история, и я думаю, что нам нужно обязательно познакомиться с вот с этим таким творческим поиском, как это все было, но уже в следующей программе. Спаси Господь.